Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
На самом деле, главный итог года, что у нас, по крайней мере, Абхазия находится на том же месте, на котором находилась, у нас нет открытого, слава богу, невооруженного противостояния, и у нас, ну, по крайней мере, на мой взгляд, стабилизируется ситуация с коронавирусом. То есть апокалиптические прогнозы, которые в начале года были, они не состоялись. Мне кажется, что вот это три главных итога. Потому что все остальное, вот то, что происходило в стране, коронавирус и новое, так сказать, наше политическое противостояние, оно однозначно затмило. Ну и поскольку итоги сносные, то можно сказать, что и к концу года мы подходим в таком шатком равновесии, но есть шанс куда-то вырваться.
Ну, 21 декабря, как известно, состоялась протестная акция оппозиции в Сухуми, которая завершилась принятием резолюции, и вот такие требования в ней выражены, я напомню радиослушателям, значит, инициировать процедуру отстранения президента от власти через парламент, а затем заморозить все инициативы президента на период действия этой процедуры, там энергетические, имущественные, внешнеполитические, а затем внести изменения в Конституцию, которые предусматривают переход к смешанной системе выборов, дальше внести изменения в Конституцию об упразднении должности премьер-министра, затем внести изменения в Конституцию, опять же, по обязательной процедуре утверждения парламента членов правительства и продлить действие шестого созыва парламента на один год. Вот как вы оцениваете озвученные вот на митинге требования оппозиции?
Ну, мне кажется, что это такая своеобразная программа «Максимум», и была бы у нас не такая оппозиция, а другая, она бы тоже с этой программой «Максимум» выходила. В том варианте, вот в полном, котором вы сейчас напомнили радиослушателям, эта программа невыполнима в принципе. Но это выглядит таким образом. Власть должна забрать вещи, выйти и добровольно уйти, оставив как бы все позиции тем, кто ее критикует, и тем, кто хочет изменений. То есть ясно, что ресурс оппозиции не настолько велик, а ресурс власти не настолько мал, чтобы эти требования в полном объеме осуществились. Это момент первый. Момент второй заключается в том, что совершенно не видно того, что, на мой взгляд, благоприятно наметилось сразу после президентских выборов, когда была надежда на то, что вот в нынешнем формате власть и оппозиция начнут говорить друг с другом, постоянно, регулярно сверять часы и какие-то решения все-таки достигать в консенсусном поле. То есть понятно, что речь не идет о том, чтобы обязательно назначать кого-то из оппозиции во власть или там буквально каждый шаг там координировать с теми, кто имеет другое мнение. Речь шла о том, что возможно конструктивное взаимодействие. Ну вот сейчас как бы события нынешние показывают, что это конструктивное взаимодействие на сегодняшний день так и осталось на уровне перспективы, которая совершенно не реализовалась. Еще один момент, который точно совершенно, на мой взгляд, ну, мне лично непонятен. Зачем нам смешанная система выборов в парламент? Но я понимаю, когда огромная там Россия, где действительно есть политические партии, в которых там членов в некоторых больше, чем всего населения в Абхазии, где они имеют аппарат, инфраструктуру, как бы стабильный электоральный как бы комплекс, который голосует именно за партии, а зачастую не за конкретных лиц, и даже, может быть, иногда и не знает этих конкретных лиц. То есть в данном случае это ведет только к дальнейшему запутыванию системы и запутыванию ситуации. Понятно, что можно сделать и 5, и 6, и 10 партий, и 2, но с точки зрения пространства абхазского, ну, это на самом деле дополнительное дробление такое, что ли, политического поля, которое очевидного результата никакого не даст. Что касается...
Извините, секундочку, перебью немного, не забывайте свою мысль. То есть вы считаете, что вот эта мажоритарная система, при которой сегодня выборы происходят, ее нужно оставить?
Конечно, оставить, потому что при мажоритарной системе мы совершенно точно знаем, за кого мы голосуем. Ну, я не сторонник, как вы знаете, критики российской власти, как бы ее в данном случае поддерживаю, но зачастую в России по пропорциональной системе мы голосуем за кота в мешке. То есть мы голосуем за людей, которые никакого отношения к региону не имеют. Ну, скажем, от Ростовской области депутатом Госдумы является Вячеслав Никонов. Он хороший человек, как бы очень толковый администратор, ученый. Но к региону какое отношение он имеет? Никакого. И таких как бы представителей там достаточное количество, не только от «Единой России», но и от всех остальных партий. То есть, если мы хотим, чтобы депутат действительно занимался проблемами своего округа, своих избирателей, то эти избиратели должны его, что называется, и не только избирать, но и знать в лицо и понимать, кого они, так сказать, продвигают во власть. То есть мне кажется, что это просто усложнение и без того как бы не самой простой и эффективной системы. А что касается еще одного положения, ну вот здравая мысль, и давно понятно, что назрела конституционная реформа. То есть тот объем полномочий, который сейчас есть у президента, положим руку на сердце, ну он соответствовал только одному человеку, Владиславу Ардинбо. То есть при всем уважении ко всем тем, кто был после него, это как бы тот кредит доверия, которое когда-то, достаточно уже давно, принимая Конституцию, общество дало своему лидеру, который этого доверия, безусловно, заслуживал. В полном объеме и именно в таком объеме полномочий, как это было необходимо. Сейчас, при всем уважении ко всем действующим политикам, государственным деятелям, ни один из них калибром Владиславу не равен. Соответственно, как бы настало время пересмотреть полномочия. Но пересмотреть их в сторону пропорционального, так сказать, распределения между парламентом и исполнительной властью. Ну а вот, предположим, мы убираем мы пост премьер-министра. Прекрасно. Это что означает? Это означает, что еще больше исполнительной власти будет концентрироваться в руках президента. И плохо даже не то, что эта власть будет концентрироваться. Очень много текущей повседневной рутинной работы у исполнительной власти. Мы догрузим просто президента текучкой, которая как бы будет исполняться на ходу, на бегу и, естественно, некачественно. И момент второй. Хорошо, давайте будем согласовывать каждую кандидатуру министра с парламентом. Но в идеале, конечно, эта процедура хорошая. То есть депутаты как бы тем самым принимают часть ответственности за деятельность этого министра. Но мы же знаем, что значительная часть сдержек, противовесов в общественных и политических отношениях у нас завязано на факторы, которые с реальной политикой имеют очень отдаленное отношение. И фактически это согласование превратится в очередную торговлю. Я не говорю, что обязательно выражаемую какими-то материальными дивидендами. Но это все равно будет результат, так скажем, подковерной системы, которая тоже не совсем будет отвечать интересам избирателей. Вот если сделать правительство ответственное перед парламентом, когда премьер-министр будет там ежегодно отчитываться и по результатам отчета будет продлеваться срок его полномочий, например, тогда это уже чуть другая модель, то есть это модель не коллективной ответственности при назначении, а коллективной ответственности за осуществленные действия. И вот здесь, на мой взгляд, она будет эффективной. И опять же, ее нужно сделать прозрачной. Не просто там депутаты собрались, обсудили что-то с правительством, кого-то заслушали, а в лучшем случае какую-то выжимку нам предоставили средства массовой информации. Это должно транслироваться в прямом эфире, чтобы все видели, по каждому пункту правительство отчиталось, соответственно, все это обсудили, все понимают, какие действия были осуществлены, что вызвало критику, кто поддерживает, кто не поддерживает. То есть на самом деле вот этот процесс, он не может быть решен в документе, который написан на ходу. То есть конституционная реформа, а именно она нужна Абхазии, это результат долгой, тщательной работы, которую должны вести профессиональные люди. Не профессиональные политики, а именно профессиональные юристы с последующим обсуждением профессиональными политиками, а еще лучше на референдуме. И вот тогда мы получим модель, когда мы скажем, что вот мы на референдум пришли, мы проголосовали, мы приняли ответственность за то, что вот эта система власти будет существовать. И ее придумал не действующий президент, не действующий парламент, ее поддержали все мы, ну или большинство из нас. А вот если точечно пытаться в одном месте что-то выдернуть, а в другом приставить, то как бы прочность этой системы будет равна нулю. И в нынешних ситуациях, когда кризис и без того существует не только у нас, но и во всем мире, мы просто рискуем, как бы, осуществляя перемены на ходу, это все равно, что пытаться у идущего на полном ходу поезда колесо снять и поменять, или колесную пару всю. Ну, это как бы момент, который может привести только к одному, что поезд пойдет под откос. Поэтому конституционная реформа нужна. Ротация власти нужна, ответственность власти нужна. Но в какой-то веке нам нужно этот процесс сделать правильно. Мы говорим, что хотим, как в цивилизованных странах. Вот надо, как в цивилизованных странах, этот процесс и провести. А не выйти там, высказать свои требования и потребовать. Вот мы хотим так, а другие не хотят так. К чему это приведет? Ни к чему.
Скажите, Николай, ну вот как вы думаете, власть будет готова пойти навстречу оппозиции? Если да, то в каких вопросах или в каком вопросе?
Насколько я понимаю, как бы в данный момент, вот я не вижу перспективы, что даже в одном каком-то из этих вопросов власть пойдет навстречу оппозиции. Я могу ошибаться, но вот даже мои наблюдения за несколько там сотен километров, я не думаю, что они сильно отличаются от реально сложившейся ситуации. То есть я уже сказал, что эта программа, она вот полностью невыполнима. А для того, чтобы она стала выполнима хотя бы в частях, нужно, чтобы проходил активный, взаимоуважительный, равноправный и, опять же, длительный переговорный процесс. Этот вопрос не решается ни за один день, ни за полтора дня. Если просто требовать «дайте, сделаем сейчас», ну, естественно, никто на это не пойдет. И тут вопрос в одном. Хватит ли здравого смысла у власти и у оппозиции осознать, что да, решать проблемы можно только вместе, но не по принципу, что я только прав и должны сделать так, как я хочу, а по принципу, что это должен быть разумный компромисс. Но для компромисса нужен диалог. А вот то, что мы наблюдали по результатам недавних митингов, выступлений, переговорный процесс, который, ну, скажем так, неподготовленный, который на эмоциях, который как бы на фоне общей социальной напряженности, он не приведет к адекватным результатам. А власть, как бы, она ощущает, что у нее есть силы, у нее есть ресурс, у нее есть поддержка. И просто так идти навстречу там по всей полноте предложений оппозиции она не готова на сегодняшний день.
Почему вот на протяжении стольких лет все-таки не получается решать спорные вопросы в кабинетах? Почему это все выливается в уличные протесты, в митинги? Чем это чревато?
Ну, я попробую вопрос из двух частей. Я из двух частей лаконично постараюсь ответить. Наша проблема в том, что, с одной стороны, у нас сейчас, к сожалению, нет однозначно лидера, которого поддерживала вся нация, как это было в случае Сарденба. И, с другой стороны, мы не готовы, ну, де-факто быть под внешним управлением, как это происходит с Южной Осетией. А естественно, что в этой ситуации ключевой момент играет в том, что какова наша политическая элита. Мы, с одной стороны, пропустили момент, когда нужно ее было последовательно, качественно обновлять и делать это, как и соответствует нашим традициям, постепенно. То есть не взять и не поставить всех там 25 лет от роду и сказать, мы обновились. Но постепенно вводить и вводить тех, кто способен какие-то решения принимать. В итоге что мы наблюдаем? Мы вот видим молодые новые лица, которые попадают в нашу и исполнительную власть, и законодательную власть. Но мы начинаем на них смотреть, на каждого, как на мессию, который нас вот-вот куда-то выведет. Для того, чтобы нас куда-то вывести, нужно созреть, нужно побыть в системе, нужно приобрести необходимый опыт. То есть это процесс последовательный. А мы же имеем сейчас, по сути, как бы людей, которые, перенимая опыт предшествующих поколений, они, к сожалению, перенимают далеко не всегда лучшее. и привносят далеко не всегда то, что будет идти на благо Абхазии. То есть нам, как вот с конституционным процессом, нужна постепенность, но целенаправленность, так и с обновлением нашей элиты должна быть такая же система. В противном случае каждый приходящий во власть будет рассматривать это как ситуацию, выиграл лотерею, теперь нужно воспользоваться этими результатами. У нас не такой экономический ресурс, чтобы прийти и воспользоваться результатами. У нас нужно сначала вложить свои силы, интеллект, свои способности, там, не побоюсь этого слова, любовь к родине, а после этого уже будет какой-то результат. А в противном случае мы все вместе будем просто становиться беднее, и как бы нашему государству это на пользу не пойдет. Поэтому перспектива только одна. Не срочно всех поменять. По принципу «я моложе» или «у меня там дипломов на три больше», а постепенно как бы интегрировать новую генерацию управленцев, давая им, нам всем вместе, право на ошибку и право на то, чтобы научиться и приобрести опыт. И не подгонять их постоянной системной ротацией. Ну вот есть у нас, на мой взгляд, несколько неплохих молодых министров. Вот сейчас мы поменяем власть, к примеру, с 99% вероятностью они поменяются. Вот это не нужно. Нам нужно дать возможность этим молодым людям то хорошее, что в них есть, развить, поработать и не заставлять их думать о том, что мы сейчас должны все сделать для себя, а после нас хоть потоп. Мы должны им дать возможность сформироваться и стать такими фундаментальными людьми, на которых будет опираться наше общество.
Николай, ну если говорить о российско-абхазском сотрудничестве, каковы вот наиболее интересные, на ваш взгляд, встречи, заявления, договоренности вот в 2021 году для двусторонней работы? Что вы отмечаете?
Вопрос на самом деле сложный. Мы понимаем, что в последнее время как бы Абхазия – это явная периферийная тема для России. Не потому, что как бы к Абхазии отношение изменилось в худшую сторону, но мы видим, что Россию и в политическом, и в экономическом смысле, и в плане внутренней жизни сейчас занимают очень острые проблемы, за которыми далеко не всегда видны абхазские нужды, чаяния. И вот я здесь как бы не склонен присоединяться ко многим нашим согражданам, которые вот всякий раз поездку в Москву президента или кого-то из представители власти рассматривают как такую веселительную командировку, вот они здесь не работают, а все там время проводят. То есть для того, чтобы сейчас в нынешней ситуации какие-то меры поддержки или взаимодействия от России получить, ну, не побоюсь этого слова, о себе нужно напоминать практически каждый день. Это очень сложный вопрос. А второй момент, на который я хочу обратить внимание – на мой взгляд, в ключевой отрасли, а именно, так сказать, в сфере противодействия ковиду, поддержка России была, и мне кажется, что она могла бы быть большей. Большей и с точки зрения, прежде всего, поддержки чисто медицинской, поскольку ну, мы сами помним, что при том, что Россия поставляет вакцину там в десятка два стран, на моей памяти так примерно, мы зачастую находимся в конце этого списка. Ну, на мой взгляд, могли бы находиться и повыше. Да, есть второй момент, с которым мы сталкиваемся. Вот сейчас многие в Абхазии вакцинировались, а технология-то получения соответствующих документов, которые помогли бы в России чувствовать себя комфортно, она не отработана. И это тоже момент, который касается именно такого текущего, очень важного взаимодействия. Еще один момент, как бы Россия стала жестче, на мой взгляд, относиться к тому, что происходит в статусных вещах применительно к Абхазии. Ну, то есть до какого-то момента мы наблюдали картину. Россия, имея хорошую экономическую конъюнктуру, подает как бы помощь, поддержку. На сейчас, ну, как бы время разбрасывать камни, время собирать камни. Сейчас мы удивляемся, что в некоторых вопросах, касающихся и пограничной сферы и касающихся как бы вопросов, связанных с недвижимостью, и касающихся, так сказать, статуса Абхазии в диалоге с Россией, Россия начинает действовать более жестко. Но мы уже вот не один год, даже, может быть, и не одно десятилетие, начиная с момента, когда граница, в принципе, открылась, ведем разговор о том, что особые отношения между Россией и Абхазией должны в первую очередь проявляться в особом режиме на пограничной полосе. Ну вот я могу простой пример привести, но не видел я таких сложностей на границе, допустим, между Россией и Южной Осетией. Может, кто видел, я не видел. А более того, там, до начала всех вот этих событий, которые происходили сейчас и происходят на Украине, да не было таких сложностей на российско-украинской границе. У нас же, как только начинается жизненно важный для нашей экономики сезон, связанный с поставками там, мандаринов и иных продуктов сельского хозяйства, у нас чудовищная проблема. Мало того, что мы далеко не всегда чисто экономически можем конкуренцию выигрывать на российском рынке, так у нас еще есть и искусственные препятствия. А то же самое касается и недвижимости. То есть я целиком и полностью понимаю, что вот приобретение недвижимости иностранцами может иметь самые неблагоприятные последствия. Но я всегда был сторонником того, что нужно четко понимать. Вот с момента, как бы даже не то, что обретения независимости там, или победы нашей в Отечественной войне, прошло много лет. А много лет прошло с того момента, как к нам начали приезжать туристы. Мы восстановили инфраструктуру хотя бы в удобоваримом объеме, используя те средства, которые нам в том числе и Российская Федерация давала. И близко к этому мы не приблизились. И мы сейчас очень сильно обижаемся, когда пишут критические, зачастую заказные, понятно, статьи об отдыхе в Абхазии. Но много-то из того, что выходит в сетевую среду, оно и соответствует действительности. То есть если мы сами не можем за вот эти прошедшие годы начать эффективно использовать то, что у нас есть, то, естественно, нам нужно располагать на то, что нужна поддержка. И здесь вопрос не в том, чтобы стоять непоколебимо на той ситуации, что мы ничего никому никогда не даем. Для этого сейчас есть огромное количество и правовых механизмов, и механизмов безопасности для того, чтобы инвестиции были прозрачными, и они шли в экономику. Но инвестиции никуда и нигде не идут без гарантий. Поэтому это тоже вот проблема, которую вот приблизительно, как я сейчас формулирую, ее точно так же формулирует примерно и правительство Российской Федерации. Понятно, что там не без лоббистских групп. И в условиях, когда высшее политическое руководство обращено в другую сторону, усилия лоббистов утраиваются. Но мы должны понимать, что выживая вот в этой конкурентной среде, мы должны четко понимать, что мы можем сделать сами, что не можем сделать сами. А когда мы просто говорим или очень быстро «нет», это не нравится российскому руководству, или говорим очень быстро «да», и это не нравится абхазскому обществу, все это бумерангом прилетает по российско-абхазским отношениям. И посмотрим же и на другую сторону вопроса. Фактически процесс продвижения Абхазии с точки зрения международного признания, который немыслим без поддержки Российской Федерации, он завис. А завис он в том числе потому, что есть определенное разочарование и у российской политической элиты, и у российской власти в способности как бы и в необходимости для Абхазии вот этого дальнейшего международного продвижения. И здесь нужно этот диалог интенсифицировать. Но мы пока, опять же, на уровне абхазской власти продвижения этой темы не видим. То есть продвижение темы международного признания – это не менять послов в тех немногих странах, которые нас признали, и не делать инфраструктуру посольств более привлекательной. Это хорошо, это правильно, это нужно. Здесь нужно постоянно думать о том, что эти решения нужно отстаивать на уровне, по крайней мере, контакта с Российской Федерацией. И при всей ее занятости, как бы, сейчас огромная масса вопросов сдвинулась с мертвой точки. Он тот же самый вопрос с Крымом и Лукашенко, он уже сдвинулся, и он будет двигаться дальше. И наша задача здесь попасть в это пакетное, так сказать, соглашение, которое Москва рано или поздно от официального Минска выдавит. И вот наша активность должна быть направлена на то, чтобы более активно продвигать нашу независимость. Тогда и в остальных вопросах диалог России и Абхазии будет более равноправным.
Угу. Николай, ну как вы оцениваете, скажите, пожалуйста, ситуацию в Грузии? И каковы перспективы, на ваш взгляд, признания Абхазии со стороны Грузии, Турции? И вообще, если вдруг, то насколько Абхазия к этому готова?
Здесь ситуация очень сложная. Понятно, что в самой Грузии политический процесс, он имеет определенные константы. Одна из этих констант – это так называемая территориальная целостность, это стремление любой ценой вернуть Абхазию, и кто бы ни находился у власти в Тбилиси, он будет, по крайней мере, в обозримой перспективе этому следовать. Ну, точно так же, как пока, я полагаю, и любой человек, который находится у власти в Сухуми, будет следовать независимости Абхазии. А в этих условиях, как бы, ключевой момент – это поиск тех решений, с которых даже может не начаться, он-то имеет место, будет развиваться прагматичный диалог. Прагматичный диалог – это не значит, что нужно идти на политические уступки, это не значит, что нужно делать какие-то громкие политические заявления, но многие страны, находящиеся в состоянии подобных конфликтов, начинали с того, что они точечно регулировали трансграничную ситуацию, точечно, в том числе и при международной поддержке, продвигались с точки зрения небольших, но значимых гарантий взаимной безопасности. И здесь, как мне кажется, опять же, сейчас ситуация против нас, и Россия отвлечена как бы на другие более значимые проблемы, но это не значит, что ситуацию не надо готовить. То есть нам нужно понимать, что даже если мы будем независимым и гораздо более признанным государством, у нас все равно есть граница и есть комплекс вопросов, которые с этой границей связан. И мне кажется, что вот этому нужно уделять большее внимание. Еще один момент, чему надо уделять внимание, это формированию, скажем так, не подконтрольного, а прозрачного взаимодействия на уровне и неправительственных, и общественных организаций, на уровне этнических групп, которые проживают и в Абхазии, и в Грузии, на уровне как бы взаимодействия гражданского общества. Здесь же важно не шлагбаум поставить, а важно четко понимать, как там Путин говорит, что есть красные линии. Да, вот есть красные линии, которые переступать нельзя. Но не нужно с водой как бы выплескивать ребенка. То есть это взаимодействие, это тоже важный шаг на пути к тому, чтобы в перспективе выстроить, если уж не братские, не дружеские там, и даже не добрососедские, то цивилизованные взаимоотношения. И над этим тоже нужно работать, и это вопрос не только власти, но это вопрос и общества. Что касается Турции, то здесь очень сложно делать какие-то прогнозы, потому что мы имеем дело с откровенно непредсказуемым режимом. То есть у Турции есть свои национальные интересы, есть национальные ценности, они приправлены таким очень своеобразным культом личности. И мы должны понимать, что всякое движение Турции на Кавказ сейчас, оно определяется как бы не сопереживанием наших интересов и не тем, что они разделяют наши ценности, а тем, что Турция, всерьез опираясь на неосманизм, опираясь на пантюркизм, хочет расширить свое жизненное пространство. Если не впрямую за счет границ, то за счет тех территорий, которые так или иначе будут подконтрольны. И вот здесь как бы, стремясь, безусловно, и к взаимодействию с нашей самой большой диаспорной общиной, которая находится в Турции, и стремясь в перспективе к тем или иным формам официального и неофициального признания, нужно обязательно понимать, что приоритет у Турции – это не интересы Абхазии, а интересы самой Турции.
Николай, ну и уже завершая, каковы, на ваш взгляд, прогнозы для Абхазии на 2022 год? Что нас ждет?
Ну, Прогнозы дело не очень благодарное, но я постараюсь в трех тезисах сформулировать то, что, скажем так, на мой взгляд, должно бы реализоваться. Ну или чего бы мне хотелось так по-хорошему, как Абхазу и человеку, которому это не безразлично. Ну, во-первых, мне бы хотелось, чтобы Абхазия, ну, как и все мы, преодолели в той или иной степени уже последствия ковида. Есть к этому предпосылки, на мой взгляд, я думаю, что будет ситуация немножко попроще. Понятно, что это вот такое субъективное мнение, сейчас не буду весь расклад, почему оно появилось, но мне бы это очень хотелось, и к этому есть предпосылки. Потому что я лично очень переживаю за здоровье нашего общества, и очень хотел бы, чтобы оно находилось под меньшей угрозой. Нас очень мало, и это для нас очень важно. А второй момент, я надеюсь, что вот тем перспективы, о которых я говорил, которые не сложились после последних президентских выборов, хотя намечались, они все-таки начнут реализовываться. И найдутся хладнокровные, здравомыслящие люди во власти и в оппозиции, которые поймут, что решение проблем Абхазии, наше движение вперед и в вопросах национальной независимости, международного признания и в уровне нашей жизни, оно зависит от того, как мы сможем делать это вместе. Не каждый по отдельности, а именно вместе, как маленький единый народ, который уже много сделал для своей независимости, но должен сделать и еще. То есть я надеюсь, что нас ждет все-таки нормальный гражданский и политический диалог, который позволит нам вместе развиваться дальше и идти вперед. Третий момент, я все-таки жду, что в контексте вот того, что диалог состоится и пандемия немножко начнет отступать, наступит определенное оживление нашей экономики. Но здесь тоже как бы это зависит от возможности принятия решения по жизненно важным вопросам. Нам нужно понять, что если мы не можем навести порядок в вопросах того же майнинга, то о каком развитии экономики, нормальной, адекватной, цивилизованной, может идти речь. И я надеюсь, что и здесь у власти хватит и политической воли, и мужества вместе со всеми эти проблемы решить. Ну и хотелось бы, чтобы в целом вот эта атмосфера страха, подозрительности, неуверенности в завтрашнем дне, она потихоньку от нас отступала. И если мы будем идти вот тем курсом, о котором я сейчас говорю, то у нас есть такие возможности.
Спасибо. Спасибо большое, Николай. Благодарю вас за это интервью. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Всего вам доброго, всего хорошего.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».